Вочманни. Совместное собрание. Глава 15. Возложение рук. «Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству, и не станем снова полагать основания обращению от мертвых дел и вере в Бога, учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном». Евреям 6 глава стихи 1-2. Находившиеся в Иерусалиме апостолы, услышав, что самаряне приняли Слово Божье, послали к ним Петра и Иоанна, которые, придя, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого. Ибо Он не сходил еще ни на одного из них, а только были они крещены во имя Господа Иисуса. Тогда возложили руки на них, и они приняли Духа Святого. Деяния 8 глава стихи с 14 по 17. Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса. И когда Павел возложил на них руки, не шел на них Дух Святой, и они стали говорить иными языками и пророчествовать. Деяния 19 глава стихи 5-6. Как хорошо и как приятно жить братьям вместе. Это как драгоценный елей на голове, стекающий на бороду, бороду Ааронову, стекающий на края одежды его, как роса ермонская, сходящая на горы Сионские. Ибо там заповедал Господь благословение и жизнь навеки. 132 Псалом. И возложит руку свою на голову жертвы всесожжения, и приобретет он благоволение в очищении грехов его. И возложит руку свою на голову жертвы своей, и заколет ее у дверей скинии собрания. Сыны же Аароновы, священники, покропят кровью на жертвенник со всех сторон. И возложит руку свою на голову жертвы своей, и заколет ее перед скинией собрания. И сыны Аароновы покропят кровью ее на жертвенник со всех сторон. И возложит руку свою на голову ее, и заколет ее перед скинией собрания, и покропят сыны Аароновы кровью ее на жертвенник со всех сторон. И приведет тельца к дверям скинии собрания перед Господа, и возложит руки свои на голову тельца. И заколет тельца перед Господом, и возложат старейшины общества руки свои на голову тельца перед Господом, и заколют тельца перед Господом. И возложит руку свою на голову козла, и заколет его на месте, где заколаются всесожжения перед Господом. Это жертва за грех. И возложит руку свою на голову жертвы за грех. И заколют козу в жертву за грех на месте, где заколают жертву всесожжения. И возложит руку свою на голову жертвы за грех, и заколет ее в жертву за грех на том месте, где заколают жертву всесожжения. Все цитаты взяты из книги Левит. Библейское учение и пример. Библия ясно показывает нам необходимость крещения. Она также очень ясно указывает на необходимость возложения рук. И в Самарии, и в Ефесе верующие совершали возложение рук после крещения. В свое время так поступали апостолы. Точно так же и в наше время дети Божьи понесут урон, если они только крестятся, но не получат возложения рук. «Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству» Евреям 6.1, призывает автор послания к евреям. В христианской жизни есть несколько основополагающих истин. Фундамент нужно заложить только один раз, но он должен быть прочным. Что входит в учение о первых начатках Христа. В нем перечислены не только покаяние, вера, воскресение и суд, но также крещение и возложение рук. Эти две истины таким образом также являются основополагающими в христианстве. Наше основание не будет полным, если не будет упомянуто о возложении рук. Заблуждения современной церкви сильно отличаются от заблуждений евреев в первом веке. Евреи, заложив фундамент, ходили по кругу и никогда не выходили за его пределы. Однако сегодня мы идем вперед, так и не заложив хорошего фундамента. Поскольку те, к кому обращался апостол, все время вращались вокруг таких вещей, как покаяние и вера, крещение и возложение рук, воскресение и суд, то он увещевал их оставить учение о первоосновах Христа и стремиться к совершенству. Но сегодняшние христиане движутся слишком быстро. Мы убегаем еще до того, как был заложен фундамент. Апостолам приходилось убеждать людей уйти, в то время как мы должны побуждать их вернуться. Значение возложения рук. Мы уже видели, что сделало для нас крещение. Оно вызывает нас из этого мира и таким образом избавляет нас от него. Оно отождествляет нас со Христом, чтобы мы могли участвовать в Его воскресении. Что же тогда может сделать для нас возложение рук? Каково его значение? В Ветхом Завете мы находим, что возложение рук имеет двоякое значение. Чаще всего оно упоминается в книге Левит, в главах 1, 3 и 4. Поэтому мы обратимся к ней, чтобы найти его первое значение. Первое. Отождествление. «Возложение моей руки на голову жертвы» в Левит 1 главе означает, что я отождествляюсь с жертвой, а жертва со мной. Почему я не приношу себя в жертву Богу, а вместо этого приношу, например, тельца? «Ибо мои все звери в лесу, и скот на тысячи гор» – Псалом 49-10 стих. Так говорит Господь. Какая польза приводить к нему скот или овец? У Бога нет недостатка в тельце или ягненке. Он хочет, чтобы люди принесли себя в жертву. Но что бы произошло, если бы я действительно подошел к алтарю и принес себя там в жертву? Я бы поступил так же, как поступают язычники, как те, кто поклонялся Молоху. В Ветхом Завете были люди, которые служили Молоху. Вместо того, чтобы приносить в жертву крупный рогатый скот и овец, они приносили в жертву своему Богу своих собственных сыновей и дочерей. Желает ли наш Бог только скот или овец? Если мы приносим себя Богу, чем наш Бог отличается от Молоха? Он отличается тем, что Молох требовал крови наших сыновей и дочерей. Но наш Бог требует, чтобы мы приносили в жертву себя. Его требование еще более строго, чем требование Молоха. Это правда, что требование Божье более строгое. Но он показывает нам путь, с помощью которого мы можем принести жертву и при этом не быть сожженными. Как? Я приношу тельца или овцу Господу. Я возлагаю руку на голову жертвы. Молюсь ли я вслух или про себя, моя молитва такова. Это я. Я сам должен быть на алтаре и сгореть в огне. Я сам должен быть принесен в жертву, и я действительно с радостью принес бы себя в жертву тебе. Я должен принести себя во всесожжение, в приятное благоухание для тебя. Господь, сейчас я веду с собой этого тельца и возлагаю на его голову свою руку. Поступая так, Господь, я показываю, что этот вол – это я, а я этот вол. Когда я прошу священника заколоть его, это как если бы меня закололи. Когда течет кровь вола, течет и моя кровь. Когда священник возлагает жертву на алтарь, он кладет на алтарь меня. Я положил на нее руку, значит, это я. Разве не тот же принцип отождествления проиллюстрирован в крещении? Когда я вхожу в воду, я говорю, что это могила, моя могила, потому что Господь похоронил меня в ней. Я принимаю воду как свою могилу. Точно так же, когда я возлагаю руку на голову тельца, я принимаю тельца как самого себя. Когда я приношу его Богу, я приношу себя в жертву. Телец символизирует меня. Следовательно, первое значение возложения рук – это отождествление. В этом его основное значение в Ветхом Завете. «Я отождествлен с жертвой, и это я». Сегодня и жертва, и я находимся в одинаковом положении. Когда она приносится Богу, я приношу себя Богу. Второе. Передача. В Ветхом Завете возложение рук имеет еще одно значение. В книге «Бытия» мы видим, как Исаак возложил руки на двух своих сыновей, и как Иаков возложил руки на двух своих внуков, Ефрема и Манассию. Иаков возложил по одной руке на каждого из своих внуков и благословил их. Таким образом, возложение рук становится передачей благословения. Каким бы благословением ни был благословлен человек, оно сбудется. Короче говоря, возложение рук имеет двоякое значение. Отождествление и передача. Эти два понятия могут быть объединены другим словом – словом «общение». Через общение мы становимся идентифицируемыми. Через общение то, что есть у одного человека, переходит к другому человеку. Почему христиане должны совершать возложение рук? Теперь мы переходим к вопросу, почему христиане должны совершать возложение рук? Почему Библия показывает нам это действие, совершаемое теми, кто является представителями тела Христова? Почему апостолы возлагают руки на верующих после того, как последние крестятся? Чтобы ответить на эти вопросы, нам сначала нужно объяснить, что подразумевается под телом Христовым и к чему относится елей помазания. Давайте прочитаем 1 Коринфянам 12 глава, стихи 12 и 13, вместе с Псалмом 133. Христианство – это действительно чудо. Чудо заключается в Божьем намерении найти на земле человека, который был бы абсолютно ему послушен, который мог бы полностью представлять его и который жил бы исключительно его жизнью. Сегодня Бог уже назначил этого человека Христом и Господом. Итак, да знает твердо весь дом Израилев, что Бог соделал его Господом и Христом, этого Иисуса, которого вы распяли, Деяния 2:36. Бог излил свой дух на этого человека, Иисуса из Назарета, как на главу. Другими словами, Господь Иисус принимает елей помазания не как индивидуум, а как глава сообщества. Когда Святой Дух изливается на него, на главу, тот же Дух изливается и на тело, которым является Церковь. Таким образом, он получает Божье помазание ради тела. Его имя Христос. В греческом языке «Христос» – «помазанник», а наше имя – «христианин», «христианос», то есть принадлежащий помазаннику. Он – глава, а церковь – тело. Бог не намерен создавать только одного человека. Он желает, чтобы все люди были объединены. Если бы церковь была предоставлена самой себе, то она вряд ли смогла бы удовлетворить Божье сердце и не смогла бы поддерживать Божье свидетельство, ибо у нее самой нет сил. Вот почему Бог должен излить свой елей на церковь. С помощью елея она может удовлетворить Божьи требования, ибо масло олицетворяет Божью власть. Власть Божья дается церкви через елей помазания. Однако следует отметить, что Божий елей не изливается на какого-то одного члена церкви и не изливается на всех членов. Скорее, он посылается главе церкви. Святой Дух дается главе, а не телу. Но когда глава получает елей, помазывается все тело. Видим ли мы здесь разницу? Проблема не в том, как каждый отдельный член церкви получает Духа Святого, и не в том, как все члены церкви получают Духа Святого, а в том, как помазывается глава. Как же тогда нам получить елей? Если мы будем стоять в теле, елей, который был вылит на голову, естественным образом попадет и к нам. Поскольку елей не дается отдельным людям, мы не можем получить помазание на индивидуальной основе. Это не означает, что мы не будем помазаны индивидуально. Это просто значит, что мы не можем просить об индивидуальном помазании. Разница, о которой здесь идет речь, велика. Многим не удается получить благословение от Бога, потому что они ищут Святого Духа индивидуально. Когда драгоценный елей был вылит на голову Аарона, он потек по его бороде и на подол его одежды. Подол Аарона был довольно длинным, так как должен был закрывать его ноги. Другими словами, масло, вылитое на голову, стекает в нижнюю часть тела. Таким образом, ясно, что сегодня люди наслаждаются елеем помазания не из-за своего личного положения перед Богом, а из-за своего положения в теле. Если мы будем стоять на своем месте под главой, елей, несомненно, сойдет и на нас. Принятие елея – это не просто личное дело и даже не дело тела. Но, строго говоря, это вопрос о том, чтобы занять определенное положение в теле под главой. Когда мы идем по духовному пути, крайне важно, чтобы у нас была сила Святого Духа, чтобы нам свидетельствовать. В противном случае мы будем свидетельствовать по плоти. Святое масло никогда не выливается на человеческую плоть. Это момент, на который нам нужно обратить свое сугубое внимание. Мы ничего не можем делать по своему усмотрению. У нас должно быть масло для помазания. Если оно у нас, зависит от наших правильных отношений с телом. Это не зависит от наших просьб или молитв. Позвольте еще раз подчеркнуть. Библия нигде не учит, что тело помазано. В ней упоминается только, что помазана глава. Тело помазано, потому что помазана глава. Если тело хочет быть помазанным независимо, оно никогда не получит помазания. Драгоценное масло выливается на голову Аарона, а не на его тело, хотя затем оно стекает по всему телу от бороды до подола. Только невежественный человек будет искать индивидуального помазания. Только простодушный человек будет искать независимого помазания. Тот, кто подчиняется главе, занимая свое особое место в теле, назначенное главой, получит елей помазания. Апостолы возлагали руки на верующих. Слово Божье показывает нам, как после крещения во Христа человек получает возложение рук от тех, кто является назначенной Богом властью, от таких людей, как апостолы. Апостолы представляют главу Христа, а также тело Христова. Когда на человека возлагаются руки, он склоняет голову и молится, ибо с этого момента он больше никогда не поднимет свою голову, но он подчинится власти. Его собственная голова больше не является главой, вместо этого он находится под властью. Апостолы представляют тело церкви. Возлагая руки на верующих, они как бы говорят, что все мы имеем общение друг с другом, ибо мы одно. И иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, 1 Коринфянам 12, 28. Будучи первыми, они могут очень хорошо представлять церковь. Возложением рук они заявляют верующим: «Братья, вы едины с телом Христовым, поэтому драгоценный елей, стекающий с головы, достается вам». Апостолы также олицетворяют Христа. Первые апостолы. Слово «первый» здесь подразумевает власть, то есть им делегированы полномочия главы церкви. Поэтому, когда они возлагают руки на верующих, это равносильно возложению рук Господних. Через их руки не только церковь, но и Христос возлагал руки на христиан. Отныне мы подчиняемся власти Христа главы. Как принять возложение рук? Мы обнаруживаем, что возложение рук имеет два аспекта – отождествление и передача. Возложение рук в первом аспекте связывает человека с телом, а во втором аспекте говорится о том, что голова имеет отношение к членам. Для этого необходимо быть членом в теле, а также подчиняться авторитету главы. Никто не может сказать, что ему достаточно одного – Новая жизнь, которую он получает, носит совместный характер. Она не допускает независимости. В теле он живет, вне тела он умирает. На основе этого отождествления происходит передача благословения. Если брат возлагает на меня руки, это не бессмысленный или неблагоразумный поступок. Мои глаза должны открыться, чтобы увидеть, что отныне я всего лишь ребенок среди многих детей. Клетка среди многих клеток. Один из членов среди многих членов. Я живу жизнью тела точно так же, как в этом физическом теле каждый член живет жизнью тела в целом. Если я буду действовать независимо, мне придет конец, и, следовательно, я буду бесполезен. Если я перестану общаться с другими детьми Божьими, со мной что-то кардинально не так. Каким бы сильным я ни был, я не могу существовать в одиночестве. Если я буду отрезан от тела, я наверняка умру. Я не могу похвастаться своей собственной силой. Я силен, потому что я нахожусь в теле. Если я отделен от тела, со мной покончено. Однако возложением рук я соединен с телом. В момент возложения рук я должен осознать: «О Господь! Я не могу жить сам по себе. Сегодня я должен исповедать, что я всего лишь один из членов тела. Только в теле я могу жить, только в теле я могу получить елей». Вам это понятно? Человек получает елей, потому что его глава был помазан. Если человек подчиняется главе, а также присоединяется ко всем детям Божьим, то его подчинение как члена тела привлекает на него елей. Дополнительный урок о возложении рук. Давайте рассмотрим случай с самарянами и с ефесянами. В Самарии несколько человек уверовали в Господа и приняли крещение благодаря трудам Филиппа. Но они не получили Святого Духа. Согласно Слову Божьему, они были спасены. Они так и не получили Святого Духа, хотя и были крещены во имя Господа Иисуса. Когда апостолы, находившиеся в Иерусалиме, услышали, что самаряне приняли Слово Божье, они послали Петра и Иоанна помолиться за верующих в Самарии, чтобы им был дарован Дух Святой. Когда апостолы возложили на них свои руки, они получили Святого Духа. В чем преимущество возложения рук, как показывает этот конкретный случай? Это позволяет елею течь ко мне. Сегодня я, как член церкви, осознаю свое место в теле и занимаю позицию под главой. Такое осознание приносит мне елей. Новый верующий может получить помазание драгоценным елеем сразу же после возложения рук, даже если ему потребуется целая жизнь, чтобы хорошо усвоить все уроки, связанные с этим. При крещении я заявляю, что я оставил мир. При возложении рук я заявляю, что я вошел в тело Христово. Первое является негативным в том смысле, что я оставляю мир. В то время как второй является позитивным в том смысле, что я присоединяюсь к телу. Это значит, что в этот день мне нужно отождествиться со всеми детьми Божьими, и мне нужно подчиниться авторитету главы. Когда я отдаю все свое существо под власть главы, я получаю приток елея. Как только я занимаю правильную позицию, елей начинает течь ко мне. Но если моя позиция неправильная, тогда как масло может прийти ко мне? Самаряне оказались в необычной ситуации. Они уверовали в Господа и были спасены, но они не получили Святого Духа. Апостолы пришли, чтобы их наставить. Когда они возложили руки на их головы, тем самым подчинив их власти главы и соединив их со всем телом, тогда произошло чудесное событие. На них был излит Дух Святой. Далее следует случай в Ефесе. Когда Павел отправился туда проповедовать Евангелие, он нашел 12 учеников, которые уже были крещены Иоанновым крещением. Они были учениками, они уверовали, но приняли только крещение Иоанна. Поэтому Павел спросил их, получили ли они Святого Духа, когда уверовали. Они ответили отрицательно, сказав, что даже не слышали, был ли дан Дух Святой. Павел сразу же обнаружил, что им не хватает чего-то фундаментального. Эта история довольно интересна. Почему они не получили Святого Духа, если уже уверовали? Ответ заключается в том, что в первых принципах им чего-то не хватало. Они были крещены, но после расследования выяснилось, что они были крещены крещением Иоанна, а не во Христа. Поэтому Павел предписал им крещение верующих, чтобы они крестились во имя Господа Иисуса. Как только этот шаг был сделан, он возложил на них руки, не задавая больше никаких вопросов. Через возложение рук они отождествлялись с телом и подчинялись власти главы. Однако никто не должен совершать возложение рук без предварительного крещения. Дом Корнилия, однако, был исключением, о котором мы поговорим позже. Правило таково. Святой Дух нисходит на тех, кто был избавлен от мира и отождествил себя со Христом в смерти и воскресении через крещение. Затем они видят, как они должны жить в теле и подчиняться власти главы. Позвольте мне со всей решительностью заявить, что елей для помазания – это нечто большее, чем просто внешнее проявление. Это внутренняя реальность. Псалом 132 показывает нам, как происходит помазание главы. При помазании головы помазывается все тело. Таким образом помазывается каждый член. Во мне немедленно поднимается хвала за елей, который стекает с головы и достигает меня как члена. Дает ли Господь внешнее проявление или нет, это не имеет значения. Не следует придавать чрезмерного значения внешним проявлениям Пятидесятницы, поскольку мы считаем, что это всего лишь подтверждение того, что эти люди были помазаны. Проблема заключается в помазании, а не во внешнем проявлении. Самое важное – знать, откуда берется елей. Помазание на голове – это то, что стало помазанием на члене. По этой причине возложение рук с молитвой – это чудесная вещь. Единственное исключение в Библии. Единственное библейское исключение из вышесказанного произошло в доме Корнилия. Домочадцы Корнилия не были крещены и не имели возложения рук. Тем не менее, Дух Святой сошел на них. Почему было сделано это единственное исключение? Со времен Пятидесятницы все апостолы изначально придерживались мнения, что благодать Господня была предназначена только для евреев. Они сами были евреями, даже Господь Иисус был евреем. В день Пятидесятницы Дух Святой сошел на евреев. Все 3000 спасенных тогда и 5000 спасенных позже были евреями, вернувшимися в Иерусалим из разных стран. Таким образом, до времен Корнилия все, кто получил эту благодать, были евреями. Будет ли такая же благодать дана язычникам, им было неизвестно. Евреи обычно смотрели на язычников свысока, как на собак или на низших животных. Даже Петру было очень трудно изменить свое мнение. Все мы знаем, как нелегко пробиться сквозь помраченные умы. Поэтому было очень важно открыть дверь спасения язычникам. Это началось с дома Корнилия. Даже в случае с самарянами, те люди были родственниками иудеев, хотя они не были чистокровными иудеями. Но Господь также желал спасти язычников. Как Он собирался это сделать? Во-первых, Он дал Петру видение о сходящем к нему некотором сосуде, как бы большом полотне, привязанном за 4 угла и опускаемом на землю. В нем находились всякие четвероногие земные, звери, пресмыкающиеся и птицы небесные. Деяния 10 глава, стихи 11-12. Господь повелел Петру встать, убить и съесть. Но Петр, похоже, знал больше, чем Божье повеление, потому что он ответил, что никогда не ел ничего подобного, имея в виду, что он никогда не имел ничего общего с язычниками. Это повторялось трижды, пока Петр не получил послание. Как же упрям человеческий разум! После трех повторений даже люди с плохой памятью могут вспомнить. Петр не мог притвориться, что ему что-то показалось неправильным, и не мог оправдаться, сказав, что он забыл. Пока он размышлял над этим видением, в дверях появились люди из Кесарии, которые спрашивали о нем. Он сразу же понял смысл этого видения. Даже собаки под столом ели крошки, оставленные детьми. Язычники имели свою долю в Божьем спасении. Он без колебаний пошел с ними, но все же не решился крестить домочадцев Корнилия. Да, эти язычники уже уверовали, но что бы сказали сопровождавшие его братья из Иопии, если бы он их крестил? Они не признали бы крещение и обвинили бы Петра в том, что он действовал независимо. Он оказался перед дилеммой. Ему самому были ясны намерения Господа, но этим братьям они были непонятны. Так как же он мог хоть что-то предпринять? Но Господь ответил, излив Духа Святого на Корнилия и на других язычников, хотя они не были крещены и не получили возложения рук. Таким образом, вернувшись в Иерусалим, Петр мог сказать, что поскольку Дух Святой сошел до того, как он разъяснил Евангелие, ему ничего не оставалось, как восполнить этот пробел, крестив их. Крещение было совершено ради того, чтобы они отделились от мира и вошли во Христа. Однако возложение рук было опущено, поскольку они уже получили елей помазания, которое это означало. Позже на соборе в Иерусалиме была поднята та же проблема, касающаяся язычников. Петр пересказал свой опыт, и таким образом дверь спасения осталась открытой для язычников. В Самарии было возложение рук, но в Кесарии его не было. В Деяниях 15 главе Господь использовал этот случай в Кесарии, чтобы доказать правоту Павла, но в Деяниях в 19 главе Павел сам возлагал руки на учеников, которых он нашел в Ефесе. Таким образом, это показывает, что вопрос о возложении рук продолжается и по сей день. Мы должны ходить со всеми детьми Божьими. Новым верующим нужно показать, что они не могут жить независимо, но должны быть членами друг друга и учиться подчиняться авторитету главы Христу. Они не должны быть бунтарями, а должны ходить вместе со всеми детьми Божьими. Таким образом, они проявят факт помазания как в своей жизни, так и в своих делах.